Михаил Задорнов, Валентин и Юлия Гнатюк, Святослав Возмужание, роман, издательство АСТ, Москва. От авторов. Дорогой читатель, перед тобой открываются страницы романа-трилогии «Святослав Возмужание», «Святослав Хазария», «Святослав Болгария», о прославленном многими победами князе средневековой Руси Святославе Игоревиче. Получилось так, что данная трилогия была написана раньше, чем романы о его отце Игоре, деде Рароге Рюрике и Олеге Вещем. Именно этот энергетически концентрированный образ Святослава Хороброго призвал извлечь из глубин исторической памяти его великих предков. Прежде чем писать данную книгу, мы прошли стопами Святослава по гостеприимной и прекрасной болгарской земле. Посетили заветные места, побеседовали с хранителями памяти, историками и учеными. Следует сказать, что Болгария помнит Святослава, и мы получили некоторые важные сведения о его пребывании в Великой Преславе. На основании реального святилища бога Загрея произведена реконструкция священного обряда. Конечно, мы опирались на труды древних и современных летописцев – Геродота, Страбона, Плиния Старшего, свидетельства императора Константина VII Багрянородного и византийского хрониста Льва Диакона. Хроники Иоанна Скилицы, записи арабского путешественника Ибн Хаукаля и арабского историка Яхьи Антиохийского, на повести временных лет, сохранившую тексты византийско-русских договоров, труды Бориса Александровича Рыбакова, замечательную работу Андрея Сахарова «Дипломатия Святослава». В романе приведены подлинные исторические свидетельства – письма послания князя Святослава и императора Иоанна Цимисхе друг другу накануне Болгарской войны 970 года. Надпись митрополита Мелитинского Иоанна на гробнице Никифора Фоки. Надпись на Добружанском камне, предположительно оставленная князем Игорем в Болгарии в 943 году, которая считается памятником древнейшей кириллической русской письменности. Традиция использовать древние летописи, порой изменяя их и дополняя новыми сведениями, известна с незапамятных времен. Тот же Лев Диакон пользовался историческими трудами прошлого, испытав влияние, например, Агафия Миринейского, но, подобно другим византийским авторам, переосмысливая античность в духе христианства и привнося в нее цитаты из Ветхого и Нового Заветов. Поэтому сцена встречи князя Святослава и императора Цимисхия, описанная им в привычных византийских традициях возвеличивания императора на коне, в золотых доспехах, в окружении блистающей свиты, он снисходит к просьбе предводителя варваров, который, отличаясь от прочих только чистотой рубахи, сидит в лодке, к тому же сам гребет веслами. Наша версия встречи иная, основанная на других источниках, а также принципов обеспечения безопасности князя в подобных условиях, учитывая особенности характера такой личности, как Иоанн Цимисхий. Мы прослеживаем короткую, но яркую, как вспышка перуновой молнии, жизнь князя с его отрочества до гибели. Гибели загадочной и неоднозначной, впрочем, как и его предшественников Игоря и Олега Вещего. Неизвестно ни само место трагедии, ни его непосредственные организаторы. Странная зимовка дружины князя в Белобережье, где они страдали от голода и платили по полгривны серебром за конскую голову. Неужели дружина Святослава не могла, подобно Свинельду, уйти в Киев через степи, либо, чего проще, вернуться на свою морскую базу в Керчи? К слову, ни Лев Диакон, ни иные историки не говорят о зимовке Святослава в Белобережье. Эту версию излагает только повесть временных лет. Однако известен иной факт. Смерть некоего предводителя руссов в Бердаа в 944 году, когда русы полгода или целый год были окружены в крепости и страдали от болезней и голода. Именно там, будучи в полной изоляции, они платили по полгривны серебром за конскую голову. Не мудрствуя лукаво, монахи-переписчики перенесли данное событие во времена Святослава. Подобным же образом факты крещения Руси Аскольдом при патриархе Фотии и византийском императоре Василии Македонянине были перенесены во времена князя Владимира спустя 100 лет, даже без изменения имен патриарха и императора, что породило неразрешимую загадку среди современных историков и исследователей. Русские летописи сравнивают Святослава с пардусом, то есть гепардом, самым быстрым сухопутным хищником. Именно таковы были стремительные и чаще всего неотвратимые атаки железного Святославова воинства, спаянного отменной выучкой, слаженностью действий, отвагой и преданностью родной земле. Противники, те же византийцы, именовали Святослава «воскресшим Ахиллом». Наиболее емкая характеристика, на наш взгляд, дана Борисом Александровичем Рыбаковым в его книге «Рождение Руси». Подводя итоги короткому, но блистательному княжению Святослава, мы видим, что он вовсе не был безрассудным авантюристом, бродившим где попало по степям. Его волжско-хазарский поход был жизненно важен для молодого государства Руси, а его действия на Дунае и за Балканами были проявлением дружбы и солидарности с народом Болгарии, которому Святослав помогал отстаивать и свою столицу, и своего царя, и политическую самостоятельность от посягательств Византии. Поражение Святослава было концом суверенной Болгарии, возродившийся только 2 столетия спустя. По отношению к Руси вся стремительная деятельность Святослава не только не была невниманием к ее интересам или неосознанным стремлением охабить, пренебречь ею, но наоборот, все было рассчитано на решение больших государственных задач, требовавших напряжения всех сил». Важнейшая задача, состоявшая в обеспечении безопасности со стороны хазарского каганата, была решена вполне успешно. Вторая задача – создание мирного торгового плацдарма на западном побережье Русского моря в содружестве с Болгарией, выполнена не была, так как здесь Руси противостояли 2 значительные силы – Византия и Печенегия, раскинувшаяся по степям на месяц конного пути. Описываемый нами период невозможно понять и ощутить без объемного видения, без той религиозно-философской основы, которая давала пращурам силы отстаивать свою независимость и торгово-дипломатическими путями, и в военных сражениях с многочисленными противниками. И здесь нам посчастливилось работать с источниками больше духовного плана, многие из которых являются уникальными. Есть такое древнее слово «волжба», когда воедино сливаются знания и ощущения времени, когда вызванные из Нави образы становятся зримыми и возникает непередаваемое чувство сопричастности, от которых пробуждается мысль и дрожит душа. Итак, читатель, тебе выпала редкая удача стать соратником великого князя Святослава, пройти увлекательный курс славянского ведизма, ратного дела, альтернативной истории, получить некоторые сведения о вере и обычаях предков, прикоснуться к тайнам древних мистерий. В добрый путь по тропам своей исторической и генетической памяти. Валентин и Юлия Гнатюк. Предисловие. После того, как я прочитал этот роман, первая мысль, которая пришла на ум, надо бы в центре России, в Москве или в Питере, поставить достойный памятник этому верному служителю нашего рода. Память о Святославе сознательно уничтожалась на протяжении столетий. Дошло до того, что на известнейшем памятнике тысячелетию России нет ни Святослава, ни Олега Вещева. Хорошо, хоть Рюрик есть. А ведь это родной дед Святослава из рода Гостомысла. Зачем уничтожалась ранняя история Руси, мы все прекрасно понимаем. Рюрик, Олег, Игорь, Святослав – все они очень неудобные и не вписывающиеся в западную историю, в которой Руси и позже России отводилось место зависимой, неспособной на самостоятельное развитие варварской страны. Конечно, эта книга может вызвать скандал в научной, а точнее говоря, в псевдонаучной среде. Ведь почти все древние летописи, дошедшие до наших дней, это списки, сделанные нашими хроникерами, в которых реальная история переврана в угоду византийскому христианству. Валентин и Юлия Гнатюк создали в своей книге очень честный и правильный образ Святослава, как настоящего патриота и мудрого правителя, объединившего славян. Я очень советую всем прочитать эту замечательную трилогию и, наконец, понять, какой бедой для Руси в свое время оказался хазарский каганат, которым фактически уже тогда правили иудеи. Бесстрашная, независимая, сильная Русь вызывала зависть и бессильную злобу у правителей наших соседей, уже прогнувшихся под торгашей. Многие славянские народы обязаны Святославу жизнью и свободой. Именно Олег, Игорь и Святослав заставили Византию уважать Русь. А ведь Византия того времени – это, говоря современным языком, сверхдержава, оплот цивилизации и демократии. История развивается по спирали. На очередном витке события повторяются – меняются декорации, но суть остается та же. Нужно ли говорить о том, как важно нам сегодня иметь правильную, неотформатированную память о своих великих предках? Юлия и Валентин Гнатюк написали несколько интереснейших книг об истории Руси. Роман-трилогия «Святослав» – прекрасное продолжение этой большой работы. Благодаря тщательному подходу к историческим фактам, образному мышлению и уважению к нашему глубокому прошлому, писателям удалось буквально проникнуть в эпоху Древней Руси и пройти по следам легендарного князя. Я считаю, что это лучший исторический роман о князе Святославе. Описание природы, живые картины быта, ратного обучения и праздников дают ощущение полного присутствия в тот исторический период и сопричастности происходящему. И эта магия не отпускает до самого конца книги. Трилогия «Святослав Возмужание», «Святослав Хазария», «Святослав Болгария» – прекрасный подарок читателю, любящему нашу историю, в которой сокрыты многие ключи и нынешнего, и грядущего. Уверен, после прочтения вам захочется вернуться к более раннему периоду нашей истории и узнать о том, как начиналась Великая Русь при князе Рюрике. Свою версию о Рюрике и его братьях мы изложили совместно с авторами в книге «Рюрик. Полет сокола». Будут и другие книги о том времени. Сейчас работаем над книгой об Олеге Вещем. Необходимо восстановить память. У кого нет прошлого, нет и будущего. Михаил Задорнов. Часть первая. Русский пардус. Глава первая. Приход Великого Яра. Лето 6461-953. Киев. Зима студеная и снежная все не хотела уходить. И хотя слабело ее холодное дыхание, еще крепко держала в своих ледяных объятиях Днепру реку, и повсюду на полях лежала нетронутое белое покрывало. Днепра, Днепр, древнеславянский. Но вот сквозь морозную мглу с небесного свода выглянул Хорс, разогнал тучи и направил свой золотой воз по синей сварге в неизменный путь с восхода на закат. Жаркие огнебожьи стрелы устремились к земле, рассыпались серебряными искрами по сугробам в полях и озарили стольный град Киев, стоящий на холмах у самой реки. Заиграли веселые лучи Хорса на заиндевевших, остро затесанных бревнах городской частокольной стены, на резных карнизах и коньках княжеского терема, заискрились в ледяных сосульках, свисающих с крыш гостевых дворов, домов темников, тысяцких и бояр, что раскинулись в самом центре, а также строений простых горожан на окраинах. Заблистали лучи на обледенелых бородах и усах деревянных богов на Перуновой горе, скользнули по золотому кресту Ильинской церквушки, в которой служили христианские попы, побежали, поскакали вниз к подолу, через крыши рукомысленников, медников, кузнецов, гончаров, кожевников и прочего мастерового люда, и далее, к самому берегу, через большое ратное поле, место сбора киевской дружины, рукомысленников, ремесленников, древнеславянский. Все выше поднимался Хорс, сильнее раскалялись его лучи, и все чаще стали звенеть первые капли оттепели. Вскоре потекли ручейки, а потом и бурные потоки побежали, торопясь по киевским улицам к Днепре. Белый снег стал серым и рыхлым, разбрызгиваясь жидкой кашицей под ногами. И не выдержал незаметно подточенный вешними водами лед на реке, раздулся и лопнул ее ледяной панцирь, как скорлупа прорастающего семени. Затрещали, тяжко заворочились огромные льдины-крыжины, ломая и круша друг друга, сбиваясь в кучи, подобно неразумным овнам, мешая пребывающей в воде. Днепра, а вместе с ней Почайна, не вмещаясь в русле, стали выходить из берегов, заливая подол, зеленый яр и житное торжище. Разбушевавшаяся река выбрасывала там и сям на берег вместе со льдинами и мусором живых рыбин. Как чаще всего бывает, большая вода пришла ночью, когда уставший от дневных трудов подольский люд крепко спал. Жена кузнеца по прозвищу Молотила, ее все так и называли Молотилиха, пробудилась от громкого собачьего визга, временами переходящего в вой. Что там стряслось? Полусонная, она осторожно, чтобы не потревожить спящих дочь и мужа, опустила босые ноги с печи и невольно вскрикнула, когда кто-то холодными, как лед, перстами схватил ее за босые ступни. Она вмиг лишилась остатка сна, но еще не сразу уразумела, что это не кто-то, а вода. Когда же поняла, то затрясла за плечо мужа. «Проснись скорее, Стоян, беда! Да просыпайся, наконец! Почайно уже в хате, а тебе хоть гром греми!» Сама тут же босая, простоволосая, пробежала по обжигающей холодной воде к двери, отыскала на ощупь сапоги, накинула кожух и кинулась собирать на скорую руку, что попадется, натыкаясь в темноте на лавы и углы стола. «Что стряслось, Ганна? Чего мечешься?» — сонно проворчал кузнец, потирая лик тяжелой дланью. Но как только ноги его вместо соломенной подстилки оказались в ледяной воде, он сам задвигался неожиданно проворно для его высокой сутулой фигуры. Молотило первым делом схватил с припечка несколько сушившихся там лучин, разгреб голой рукой остатки пепла в печи, найдя несколько красноватых угольков, раздул их сильным своим дыханием и зажег лучины.